Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Николай Титарь из Северной Осетии. Николай приехал сюда со своей женой. Это практически их свадебное путешествие. Совсем недавно была их свадьба, и братья из церкви в Северной Осетии сделали для них такой подарок – поездку в Москву. Для чего эта поездка, Николай расскажет сейчас сам. Николай, я предоставляю тебе слово и хочу, чтобы ты начал не со служения, чтобы ты начал немножко сначала рассказ о себе.
Меня зовут Николай, я сам из Краснодара. Вообще там проходила моя жизнь такая, что и детство, и такое все то, что связано со мной, с моей семьей, проходило в этом городе. Хотя родился я в Питере, но в 2 годика мы переехали из Питера. Вообще сам я из верующей семьи, и нас 11 детей в семье, 6 сестер, 5 братьев родных. Отец наш был проповедником в церкви Краснодарской, сейчас она Ковчег. И нас с раннего детства родители старались привить нам эту любовь к Богу, как можно, чтобы мы больше знали о Нем. Но, может быть, из-за того, что не доставало и внимания к нам какого-то, но потому что у нас было очень много детей в семье, и нужно было им трудиться, как-то зарабатывать, и чтобы нас содержать. И меня как-то стала переманивать улица с ранних лет моего детства. У меня есть брат Павел, которым на 5 лет меня старше, и я как-то с детства старался подражать ему. Мне нравилось то, что он был моим старшим братом, и он имел какой-то авторитет среди своих знакомых. Мне хотелось того же, чтобы меня тоже как-то уважали, чтобы я был какой-то личностью. И с самого детства я как бы шел его шагами, путями, хотя родители прилагали все старания для того, чтобы остановить нас. И я с малых лет учился врать родителям, вот, всячески убегал из дома и находил себя вот на улице среди пацанов, девчонок. Мне было как-то там свободней. И рано очень я начал курить, и коноплю начал курить уже в 14 лет. В 16 лет меня брат старший уколол уже, я попробовал, что это такое, уже тяжелый наркотик. Потом отошел в вечность наш отец, 49 лет ему было тогда, он болел у нас, мама осталась одна.
И сколько старшему было в это время?
Старшему в это время было в 86-м году, 28.
Ну, 20 с небольшим, и вы уже, да, остались без отца.
Да.
11 детей.
Да, 11 детей. Вот, мне было 16 лет тогда. И в 17 лет я уже попал в тюрьму на малолетку. И, сидя на малолетке, я получал также письма от старшего брата, который находился во взрослой колонии. И он мне как бы писал, что тебе нужно дальше продвигаться, поднимайся на взросляк, потому что я как бы его советом слушался, так как я стремился все-таки быть, как-то подражать ему, прислушался его более, думал, что это нормальный путь в послушании брату, как бы, и думал, что так должен жить нормальный парняга, босяк, к чему я и стремился в те годы свои. И потом я после взрослой колонии уже освободился. И за этот срок, когда я там находился, Господь уже стучался в мое сердце, так как там сидели верующие братья, которые тогда сидели за гонение, и они были друзьями моего отца. Я об этом услышал там в колонии, пришел к ним, и мне было удивительно, конечно, что у них там так было уже тепло, хорошо, вот в ихнем проходике, где они жили, их было трое. И они меня сразу приняли так уютно, угостили чаем, тортом, хотя в той колонии был большой голод. Вообще была такая грязная, красная, голодная зона в то время. Но я увидел в них тогда это тепло, эту любовь. Они меня потом позвали помолиться. Мне было очень стыдно, я этого сторонился, осматривался по сторонам. И потом, конечно, после освобождения удалось еще раз встретиться с этим братом, его звали Охотин, и он меня пригласил и говорил, что домой уже на свободе, говорил, что «Коля, не зря к тебе Бог тогда стучался в колонии, тебе нужно принять его в свою жизнь, в свое сердце». Но я это, конечно, соглашался с этим, но в моем сердце было другие планы, другие мысли, желания. И я все дальше и дальше углублялся в эти сети, запутывался. И потом учился более искусному уже воровству, обману, как бы, как написано к римлянам, да, более изобретательным на зло. И через буквально 10 месяцев я уже попал на строгий режим. Мама, конечно, оставшись без папы, она очень сильно переживала, она плакала, молилась и днем, и ночью, но ничего не могла поделать. То я садился, то брат выходил, опять садился.
А еще из других детей кто-то последовал по стопам родителей и стал верующим? Или
да,
вы все разбрелись?
У нас сестры все стали верующими. Вот, они как бы ближе всегда были к родителям, помогали и к Богу. Они в церковь ходили, в хоре пели. А мы, как братья, ни один не был с Богом. И вот так вот меня опять вновь посадили на строгий режим. Я что-то промелькало у меня тогда в мыслях, что все вот так вот оно и будет, видимо, в моей жизни. Видно, мне так суждено. Я как-то с таким положением смирился. Еще и не задумывался даже о том, чтобы обратиться к Богу, что-то изменить в своей жизни. Думал об одном, чтобы маму было жалко, и думал, в следующий раз, когда освобожусь, как-то устроиться на работу, чтобы ей было как-то легче. Но когда я вышел, все возвращалось на круги своя, на работе я долго не задерживался, опять компания и друзья.
Скажи, а вот Бог, о котором ты слышал с детства, он что, был абсолютно нереальным для тебя?
Абсолютно был нереальным. Как-то я даже, мы вот так вот росли как-то и с братом, мы все время были с ним вместе, когда мы были на свободе. И для нас это было вообще как-то чуждо и смешно.
В общем, мальчики по старшинству слушали друг друга, но не отца.
Но не отца,
но
да.
Не отца.
Мы делали вид, старались как-то придать этому какое-то значение, но в сердце нашем совсем было все иное. Вот. И в очередной раз, когда я уже освободился, я думал, может быть, моя жизнь изменится, когда я создам семью. И мама наша, она собралась уезжать в Америку с нашей бабушкой и с последними двумя братьями младшими. Они тоже начали колоться уже с ранних лет, вот, воровать. И брат Андрей, который на 5 лет младше меня, он уже оказался в тюрьме, ему грозил большой срок. Очень много были эпизодов по тяжелой статье. И мама, конечно, хотела его забрать и взмолилась к Богу. И помню эти трудные минуты переживания. Она поехала в прокуратуру. Она там просто упала на колени, умоляла прокурора, чтобы он как-то помог, посодействовал, что она его увезет сейчас в Америку. И вы знаете, Бог смилостивился, расположил сердце, и она его забрала с собой, оформили документы, двух младших братьев, бабушку, и они уехали в Америку, это был 93-й год, и как раз, когда мама уезжала, она оставила нам с братом Павлом по квартире однокомнатной, хотела, чтобы, ну, естественно, чтобы мы как-то начали жизнь свою нормально. И...
А на то время вашим домом были тюрьмы, да?
Да, улица и тюрьма. Я, когда хотел жениться, при отъезде мамы, она пришла к моей первой жене домой, благословила нас, подарила Библию и улетела в Америку. И с тех пор я стал жить самостоятельной жизнью, уже с семьёю, если это так можно было назвать.
Ну, как-то повлияла семья на твой образ жизни или мало?
Вы знаете, был переломный момент, когда я-то продолжал все-таки заниматься тем же, кололся, и еще и потянул жену свою в это.
То есть не семья повлияла на тебя, а ты на нее?
Да, я повлиял на нее. И действительно, это был крах моей жизни. Но Бог не оставлял, как Он слышал молитвы. Все равно у нас родился сынок, но мы настолько уже скололись, а я уже потерял всякую надежду. Мы легли в наркодиспансер у нас в Краснодаре вдвоем с моей женой, встретили там сестру верующую, которая нам сказала, что ваше спасение только вот у Господа. И вы знаете, мы вышли из наркодиспансера, и жена поехала в эту церковь. Это церковь Вифания в Краснодаре. Вот, ее повезла туда подруга, которая ходила в эту церковь. У нее родители там служителями были. И она приехала туда, покаялась в первый же день. И потом мне сказала: поехали, я тебя прошу, в общем. И я поехал, ну, как бы ради нее. И поехал, и также вышел на сцену, повторил молитву покаяния. Но не было это осознанного покаяния в моей жизни. Но Бог посетил меня. Бог мне дал свободу от наркотиков. Бог освободил меня от курева, от сквернословия. Я поражался сам. Я ехал домой после служения, и я что-то переживал у себя внутри. И для меня это было для самого очень таким как-то, ну, переворотом, можно сказать, таким внутренним во мне. И я начал радоваться действительно искренне. Я начал свидетельствовать даже своим друзьям-наркоманам о том, что Бог меня освободил, и я это принял. Знаете, меня еще окружили там братья, сестры с этой церкви. Там хорошо с этим как поставлено. И мы имели общение постоянное, на домашние церкви ходили. Но это продлилось у меня недолго. Хотя мы приняли водное крещение буквально через месяц после покаяния вместе с женой в один день. Но я не укреплялся в Господе, в Слове не пребывал, и личного взаимоотношения не искал с Богом, не было такого осознанного, глубокого познания.
Осознанного познания, а у тебя было осознанное познание, что ты гибнешь, или просто это еще не пришло тебе в сердце, что
да,
ты гибнешь?
Да, у меня не было еще этого в сердце, что я думал, еще что-то могу в своей жизни, и пришли испытания в моей жизни, в семье трудности, и я упал,
Ты упал духовно.
Духовно упал, да, ушел из дома, из семьи, как бы начал опять колоться. Еще все стало страшнее, грязнее в моей жизни. И жена начала пить и колоться. Она пришла ко мне, мы снимали квартиру. И, в общем, настолько все стало страшным, что я был в розыске. И в очередной раз, когда я приехал на точку, меня там поймали. И вот так меня посадили. Моя первая жена, она была уже беременной. И ее родители не согласны были с этим ребенком, потому что видели всю нашу жизнь. И она сделала искусственные роды, когда я уже сидел. И так я остался без семьи. Меня, когда посадили, она дала мне развод. И после этого, когда я сидел, вышел, у меня уже не было ничего, потому что ту квартиру, которую мама оставляла, я также проколол. Вот, были попытки две уехать в Америку к родным, они нам делали вызова. гостевой, на постоянное место жительства, но все было построено на хитрости, на лукавстве.
Ты даже не смог это использовать.
Да, Бог закрыл там.
Всё. Николай, с твоего позволения, сейчас у нас музыкальная пауза, и я знаю, что ты поешь. Смог бы ты спеть сегодня?
Да, конечно, с удовольствием.
И что бы ты сейчас спел?
Ну, я бы спел песню, вот мне очень нравится. Ее вообще исполняет Брикса. Я ее первый раз услышал, и как бы Господь положил мне на сердце слова второго куплета, и как бы хотел бы через нее выразить свое состояние благодарности Господу.
Мы все с удовольствием послушаем.
Я не знаю, что же было бы со мной, если б не Господь, Господь, Спаситель мой. Если б не склонился Бог мой надо мной, не увлек своей любовью за собой, я не знаю, что же было бы со мной, если б не Господь, Господь, Спаситель мой. Если б не склонился Бог мой надо мной, не увлек своей любовью за собой, тихо время уходило, мимо люди шли, одинокий и забытый я лежал в грязи. Кто-то вдруг остановился, боль мою унял, надо мною наклонился и меня поднял. Я не знаю, что же было бы со мной, если б не Господь, Господь, Спаситель мой. Если б не склонился Бог мой надо мной, не увлек своей любовью за собой, и теперь я с Иисусом, Он всегда со мной. Подарил Он мне спасение и душе покой. Буду славить Тебя вечно, возносить хвалу. Ты достоин славы, чести, я так Тебя люблю. Что же было бы со мной, если б не Господь, Господь, Спаситель мой. Если б не склонился Бог мой надо мной, не увлек своей любовью за собой, со мной, если б не Господь, Господь, Спаситель мой. Если б не склонился Бог мой надо мной, не увлек своей любовью за собой.
Дорогие друзья, вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». Сегодня в гостях у нас Николай Титарь из Северной Осетии. Спасибо тебе за исполненную песню. И ты остановился на таких словах. На тот момент у меня уже не было ничего. Как я знаю, такого момента очень часто ожидает Господь. когда у человека уже нет ничего. Как дальше складывалась твоя жизнь?
Вы знаете, когда я вот освободился вот этот очередной раз, и я поехал, мне негде было остановиться абсолютно, у меня все было потеряно, разрушено.
То есть мать уехала, да, с младшими братьями, квартиры
старший
нет?
Старший сидел, квартиры нету.
Денег нет?
Ничего не было, и я поехал к брату жене, это там же на районе, где я жил со своей первой супругой. И так получилось, что мы с ней начали жить вместе. Брат в это время сидел в колонии на восьмерке в Тубзоне. И меня посещали такие мысли, что что ты делаешь? Это же все-таки семья твоего брата. Но это все было подавлено во мне. И как бы дьявол поспособствовал в этом через нее, также потрудился в этом направлении. Но факт то, что я перешагнул через совесть, через все, и понимал и осознавал, что я все глубже и дальше засасываюсь, и потом...
И уже ничего святого не остается.
Да, уже, да, понимаете, когда уже душа, она распадается как бы вот на камешки такие, на частицы.
Семья твоего брата, которого ты так любил, уже, да, стала каким-то образом твоей семьей.
Да, и для меня это было как бы для самого еще порою в одно время в диковинку. Его сын называл меня отцом. Я как бы хотел внести в его семью какой-то порядок. Там было все разрушено. Она тоже была наркоманкой. Мы стали с ней колоться. Но дьявол знает, как затягивать, как обольщать, как чтобы убить и погубить, да. И звонили мои родные, близкие с Америки. И говорили, что ты делаешь, остановись. Но я считал себя правым таким, что я еще и помогаю его семье. И когда его пришел срок освобождаться, он писал письмо за свой срок к ней домой. Я ответил ему в этом письме, что я люблю Лену, и у нас очень все хорошо, и мы собираемся вообще создать дальнейшую жизнь.
И как он отреагировал?
Ну, он отреагировал, конечно, плохо, потому что я его, когда поехал встречать с восьмерки, у меня была еще вот такая вот уверенность, что я прав, поехал его встречать с колонии. Когда он вышел, мы, конечно, я его обнял, поцеловал, и он у меня задал вопрос, что, брат, это серьезно, то, что я слышу, то, что мне говорят. Я говорил ему, что да, это очень серьезно, и не думай даже о том, что ты, в принципе, поедешь к своей жене и сам обо всем узнаешь, она тебе все скажет. Вот, и, конечно, для него это было очень тяжело, у него для самого было, это единственная надежда, это его семья, соломинка, которую я практически обломал в его жизни. И вот так вот я, значит, и звонила мне моя первая жена, говорила, что ты делаешь, давай будем жить вместе, так как ее привезли родители оттуда, куда они уезжали, и каким-то образом она освободилась от наркотиков, правда, выпивала, и хотела, чтобы наша жизнь как-то продолжалась, но я ее отверг, потому что она меня и не встретила, она и развелась со мной, и у меня сердце было настолько ожесточено. И вот так проходила моя жизнь. И, вы знаете, пришел тот момент, когда брат уже, он видел, что ничего не получается, и он сознательно сел в тюрьму, залез в машину, как бы взломал ее, и его посадили, за это задержали, потому что его домом тоже была тюрьма, там, где ему было спокойней. И в моей жизни после этого начали происходить ужасные действия. У меня все стало разрушаться, потому что мы начали с ней колоться. И я остался ни с чем, без здоровья, без жилья, без ничего, без будущего, без надежды. У меня все рухнуло. И вы знаете, я остался в подъезде, я ночевал в подъездах. И когда у меня уже пришли мысли уйти из жизни... Такое желание было в сердце. Меня ночью во сне посетил сам Бог. И вот в этот момент Он озарил мое сердце таким светом, таким теплом. Настолько я запутался в своей жизни. И вы знаете, Он мне напомнил такие моменты детства нашего. Братьев, сестер, молитвы родителей. И он мне проговорил, что вот теперь я тебя, сынок, спасу. И вы знаете, у меня что-то загорелось внутри. Там, где было мертво, холодно, моей душе. У меня возгорелась эта свечечка. Я встал в 3 часа ночи и пошел с этого подъезда. Меня с этого момента повел сам Бог. Я поехал в ту церковь, куда нас водили в Краснодаре, где был проповедником наш отец. Меня там приняли, меня поместили в сарай с гуманитарной помощью. И для меня это было какой-то люкс, отель, вы знаете, потому что у меня не было ни жилья, ни сна, ни ничего не было. И там я заснул, как ребенок. Мне так приятно была эта обстановка, запах, это состояние моей души. Я как бы вернулся в отцовский дом.
Не как бы, а ты да. Просто вернулся.
Да, да. Это действительно было так, и я переживал это. И меня там братья, которые учились, служителя в этой церкви, был институт, они учились там, выходили на переменах, общались со мной, кормили меня, своими обедами делились, как собачонку. И потом меня отправили в реабилитационный центр, где Господь меня окружил заботой, любовью, теплом. Я был самый счастливый человек, потому что у меня действительно было уже все потеряно. Я разрушил все в своей жизни вокруг со своими родными. Я приносил только горе и беду. И вот этот внутренний мир, когда я раскаялся перед Богом, я просил всю дорогу прощения у Него. Мне хотелось теперь примириться и с братом, попросить у него прощения. Он находился в колонии в этот момент. Чтобы была восстановлена моя семья, я об этом молился в репцентре. Бог видел мое желание, и Он взращивал там, укреплял. Через полгода я уже стал служителем там. И у нас был срок год реабилитации. Настолько меня Бог там вот так вот укреплял, что через полгода мне уже был помощником у пастыря. И ровно проходит год, и для того, чтобы зайти в колонию с нашим пастырем, так как он входил туда, совершал служение, мне нужны были документы. У меня не было ни одного документа. Я восстанавливал в паспортном столе документы, и там нашелся мой розыск. За мной был розыск. 3 дела уголовных по Краснодару. И я ей сказал, этому инспектору, что будьте спокойны. Она, конечно, занервничала. Я говорю, я это принимаю как с руки Божией. Пришла вот эта полнота времени мне теперь ехать и также быть перед людьми, перед законом чистым. И она удивилась, но ко мне приехали, милиция забрали, приехал пастырь, благословили меня. Сказал, брат, ну вот, пришло время это. И я поехал, вы знаете, уже новым человеком. Опера, которые за мной приехали из Краснодара, я им всю дорогу свидетельствовал о том, что сделал со мной Господь. Они не верили, конечно, поначалу, но у меня рот не закрывался, я так хотел поделиться с ними, донести это, что действительно меня Бог изменил. И доехавшие до КПЗ, через них стал Бог проговаривать, что «Николай, мы слышим действительно, что ты действительно встал на этот путь, поэтому держись, будь тверд на этом пути, не сворачивай с него, для тебя это единственный путь жизни».
Тебе сказали милиционеры?
Это милиционеры, да, которые меня всегда ловили, сажали. И вот так меня Бог повел чудесным образом с первого дня моего задержания. Он был со мной везде, на каждом шаге моем. Я встречался с друзьями, с которыми кололся, я им рассказывал о Господе, я им раздавал литературу. Со мной было Божье Слово, молитвы моих братьев, сестер, с церкви, с репцентра. Я все это переживал, понимаете, у меня было совсем другое сердце, были открыты глаза, уши. Я мог видеть тех, кто нуждался в слове, поддержке, в спасении. Я благодарен Богу, что Он меня так чудесно вел. И на суде, когда меня судили, Бог явил свою славу. Сам прокурор встал и начал просить о том, чтобы убрали у меня из дела одну статью. Это тот обвинитель, который должен обвинять. И просил дать мне меньше и меньшего, хотя рядом сидел адвокат и поражался. Он мне сказал, что 3 года – это все возможно, что для тебя. Но мне дали 2,5 года, меньше и меньшего, как и просил прокурор. И это явил славу и милость Господь. И меня направили в тот лагерь, где сидел Павел, брат мой старший. Вот такой был Божий план, и он меня встретил с этапа.
Совершенно случайно? Ты попал туда?
Ну, это было Божье провидение.
Ну, не по просьбе.
Нет, конечно. Я молился об этом, чтобы Господь меня повел туда. И когда я уже знал, после распределения этапа, что я еду на двойку, я написал брату письмо в колонию, и он меня уже встречал. И так была наша встреча.
Чудеса. Ты можешь нам еще раз спеть? Мне бы хотелось еще раз послушать песню, и чтобы наши радиослушатели тоже услышали.
Да, конечно.
Что ты хочешь спеть?
Я бы хотел тоже одну песню, я услышал. Это когда в колонии находился, брат мне один прислал слова этой песни, и мне они так очень глубоко запали в сердце. И я помолился, пошел в молитвенную комнату, и через 15 минут я уже имел и мотив, и потом я вышел, когда с колонии я услышал ее на диске, эту песню. Она немножечко по-другому там звучала, но она мне очень так понравилась, и я хотел бы ее спеть. Она потому что много говорит обо мне, о моей жизни, о моем прошлом.
Спасибо, настоящем. Мы все с удовольствием послушаем ее.
Долго по заброшенной дороге брел я, до крови сбивая ноги, знался с темной ночкой и туманом, знался с вольным ветерком дурмана. Был я кровным братом непогоды, крал я у себя свои же годы, пел я, что придется, где попало, только счастья мне не доставало. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. Ну, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус. Долго ждал я милости природы, только получал одни невзгоды. Разве я для этого родился? Разве нету счастья для меня? Верю, мне не будет больше худо, двери закрывать на ключ не буду. Бог мой постучится рано утром, и к нему навстречу выйду я. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. Ну, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус. Вместе мы навек теперь с тобою, песни льются дружной чередою. Мне бы поскорей увидеть небо и тебя на троне золотом. Больше Готовься к жизни старой, пой же, громче пой, моя гитара будет удивительная встреча с вечным счастьем в вечных небесах. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. Ну, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. Ну, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус. Ну, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус.
Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». Сегодня у нас в гостях Николай Титарь. Это Божьи чудеса, то, что ты рассказывал, это абсолютно нереально, случайно попасть на ту зону, совершенно новым человеком попасть на ту зону, где сидит родной брат. И это уже не страшное время было для тебя, да? Это уже не как тюрьма была.
Да, это уже...
Время для свидетельствования.
Да, я осознавал это, понимал и переживал в своем сердце. Эту встречу с братом я просил у него прощения, мы с ним радовались, обнимались, и я молился о его спасении. Мы жили с ним в одном отряде, и пришло время, было Рождество, Новый год, и я его пригласил к нам в молитвенную комнату проводить старый год, поблагодарить Бога, встретить Новый год. И у него также было предложение со стороны его друзей, потому что он вел такой вот образ жизни, там имел какой-то авторитет, занимался общими делами, и там, конечно, предлагал ему дьявол все прелести, которые там находились. И я молился только Господу, чтобы Господь его привел. И мы, когда стояли на коленях в молитвенной комнате, молились, открылась дверь в класс, и зашел мой брат. Он упал на колени, буквально рухнул, и начал каяться. Он потом рассказывал о себе, что как тяжело ему было попасть в эту комнату, как его дьявол всячески останавливал на пути. Но он дошел до этой цели, на Голгофу пришел, и отдал свое сердце Господу. И вы знаете, год и восемь мы там пробыли с ним, и Господь укреплял, взращивал, освящал, очищал. И пришло это время, закончился его срок, он вышел и остался в реп-центре. Он поехал в реп-центр, никуда не поехал, и так Бог повел его в его жизни. Через 10 дней буквально после его освобождения меня выпустили по условно-досрочному освобождению. Это тоже был план Божий, и Господь прославился в этом. Также на этом суде прокурор вставал и говорил, чтобы меня отпустили. Это было чудесно. Господь привел и заболевшего начальника отряда с температурой на суд. Там было действительно чудо. И так вот я вышел через 10 дней. И мы с братом в реп-центре продолжали путь за Господом. Служение я там совершал. И у нас был еще один брат, самый старший, Саша, который... оставался еще в этой тьме греховной. Он 14 лет провалялся по дурдомам. У него была тоже очень тяжелая жизнь. И все было разрушено. Его уже родные и близкие сдавали туда, пользуясь его какими-то там пенсией или еще чем-то, квартирой его, которая принадлежала ему. И пришел тот момент, мы посещали его, привозили передачки с нашим пастырем, с Олегом. Навещали, молились за него, постились. И в один день... мы его забрали оттуда, и он к нам приехал туда, в реп-центр. Это станица Некрасовского, Слабинского района. И он также покаялся, сокрушился и отдал искренне свое сердце Господу. И сейчас он в данный момент находится там вместе с Павлом. И
там где?
В Некрасовском реабилитационном центре.
Они там служат уже?
Они уже там трудятся, вместе совершают служение. Но старший брат, он еще реабилитацию проходит. А Павел, он уже служителем является. И в моей жизни Бог тоже все восстановил. Восстановил мои взаимоотношения с моим сыном. С женой мы развелись, она сделала для себя выбор свой.
Не быть с тобой, да?
Не быть со мною, угу. Да. Я молился за наше восстановление, но была такова воля Божия, что он мне потом дал свободу. Я очень долго предпринимал разные попытки, и Господь освободил меня. И я молился о том, что в моем желании было создать семью, чтобы был домашний очаг, чтобы была у меня помощница. Мне хотелось в новой жизни давать то, что я не мог дать никогда в своей жизни, потому что я жил без Бога, без Его любви. И Господь, Он дал мне самое лучшее. У меня сегодня прекрасная жена, которая тоже в своей жизни прошла путь. Вы слышали ее свидетельство. И
я напомню, это было свидетельство Лены Титарь из Северной Осетии.
Да, и вот так вот нас Господь чудесно соединил. У нас одно желание сегодня – служить Господу. И вот так получилось, что из Кабардино-Балкарии, из Северной Осетии, братья долго молились об этом и звонили нашему пастырю, просили человека, который нужен для создания репцентра там. Там очень большая нужда в этом.
И получили двух человек.
Да, и получили семью, да. И, конечно же, я откликнулся, потому что действительно мне хочется больше всего в жизни это поблагодарить Бога тем, что я могу сделать здесь, на этой земле. Мне хочется сегодня тем, кто также блуждают сегодня в этой тьме, рассказать о том, что сделал со мной Бог, с моей супругой. Он нам даровал чудесных братьев, сестер, свадьбу. Это было чудесно. Два репцентра съехались на свадьбе. Было много братьев, служителей, которые занимаются этим служением. И Бог так чудесно все благословил. И мы поехали после свадьбы туда, в Кабардино-Балкарию, Северную Осетию. И сейчас мы находимся там. И сегодня мы уже покупаем дом под репцентр. Это все благодаря жертвенности церквей, которые расположены так. Мы сегодня ездим там по церквям, свидетельствуем. И слава Богу, что сегодня действительно нуждаются в этом. У многих матерей есть дети, которые погибают в этом. И я также свидетельствую о том, чтобы матеря не опускали руки, потому что наша мама, она всю жизнь молилась, и вот достигла эта молитва отца нашего.
Чудесная жена, чудесная свадьба, чудесное служение. Но у меня к тебе есть вопрос. Это очень серьезный вопрос, на который у меня сегодня нет всех ответов. Ты несколько раз сказал сейчас в своем рассказе, когда у меня уже ничего не было, ты говорил о тюрьме. Вот тогда Бог коснулся. Когда у меня уже ничего не было, ты говорил о подъезде, в котором ты. И тогда Бог коснулся. Почему Бог так часто может подступиться к человеку только когда у него уже ничего нет?
Вы знаете, когда у человека не остается никакой человеческой опоры, на что бы он мог бы опереться, даже, может быть, на собственное «я» какое-то там, какие-то силы, может, или способности, какие-то мечты, желания, это тоже относится к нашему «я». И вот, когда уже действительно такое приходит состояние, Бог стучится в наше сердце, и от нас зависит выбор, правильно сделать этот выбор, услышать его голос и принять его.
Но почему люди часто не отвечают на этот зов, когда они находятся еще в относительно благоприятных условиях?
Потому что им еще нравится ихняя жизнь, им хочется еще чем-то насладиться, что-то попробовать. Это, наверное, такая вот наша природа, она греховная и полна вот этих страстей, желаний, своей воли, и поэтому не остается Богу места для работы в нашем сердце. Мы ему сами не даем, я так думаю.
Спасибо тебе большое за твой рассказ. И тебя я хотела бы попросить о том, чтобы ты что-то пожелал людям, которые вышли в служение сегодня. Молодые служители, кто еще немного опыта имеет. Что ты мог бы им сказать?
Я бы им мог бы сказать, что, конечно, вся наша способность от Бога, и все зависит от нашего желания. Вы знаете, есть желание одно, но его мало. Нужно сделать решение в своем сердце.
Твёрдый. Выбор.
Выбор, опять выбор, да. Человек становится опять перед этим выбором следовать за Господом, оставить все, потому что слово говорит, что взявшись за плуг и оборачивающийся назад, неблагонадежен в царстве. И это в жизни происходит действительно так. Не будет благословения, не будет радости в служении. Поэтому нужно сделать этот твердый шаг, и будет радость, радость и общение и с братьями, и с сестрами. И Бог будет так благословлять. И все давать необходимое. Ты будешь видеть Его руку во всем. И потому что Он видит сердце. Он сердцеведец, и Он смотрит на сердце человека. Не на наши слова, может быть, или какие-то обещания, или желания.
Спасибо тебе еще раз, и я верю, что ты и твоя жена Лена будете истинным благословением для этого нового реабилитационного центра в Северной Осетии. И я даю возможность тебе также попрощаться с нашими радиослушателями.
Я благодарю вас, дорогие радиослушатели, что вы сегодня слушали это свидетельство, и я бы хотел, чтобы действительно те, кто сегодня уже с Господом, чтобы они знали, что Он живой Бог, что, может быть, кто-то сегодня в чем-то разочаровывается или охладевает. Я хотел бы сказать, чтобы самое главное в жизни сила, источник получения силы от Бога – это наше служение Ему. Я бы хотел, чтобы Бог вас благословил сделать это решение в своем сердце твердо и всегда идти верой, что Он никогда не оставит. И это действительно так. Вы будете переживать эти моменты в своей жизни. И вы знаете, те, кто еще не принял Его в свое сердце, я бы хотел тоже сказать, что сегодня Бог стучится в ваше сердце, и даже через это свидетельство, потому что мне нужно было проделать такой путь через действительно эти вот это болото, в котором я находился. И я бы хотел вам сегодня предложить остановиться на своих путях, обратиться к Нему, пустить Его в свою жизнь и пережить эту сладость, радости, полноты жизни, света в своем сердце. И вы действительно познаете, как благ наш Господь. Вот. И я бы хотел бы еще сказать тем, кто сегодня являются детьми верующих родителей, которые сегодня находятся на путях мира. И я также вам говорю, что о вас молятся, и просил бы вас также остановиться и отдать свое сердце Господу. И хочу сказать, что всего вам доброго. Пусть Бог вас благословит. До свидания.
До свидания. Да благословит вас всех Господь. Наша передача «Выбор» подошла к концу. И в гостях у нас сегодня был Николай Титарь из Северной Осетии. Провела передачу Наталья Чернякова. Наш адрес – город Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».